Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Продолжается наша серия «Знаменитые процессы всех времен, всех народов». Судим, пересуживаем. Вы выбираете. Кстати говоря, обратите внимание, что сегодня в конце передачи мы объявим следующую пятерку вам на выбор. Была страшная борьба, я сразу представляю. Алексей Кузнецов, Сергей Пунтман, Света Ростовцева с нами осталась. Вот, но книжки вы не будете выигрывать сейчас, в отличие от детей. Страшная была борьба за первое место. И на последнем повороте вот что-то произошло с царевичем Алексеем, как-то он забуксовал.
Да, он сдал позиции.
Вот, не справился с управлением. Вот, и его обошло страшное и кровавое дело навет. И вы его выбрали.
Да, я хочу сказать, что я очень рад этому, лично я очень рад этому выбору, хотя все пять дел очень интересные, но с этим у меня связаны такие ностальгические воспоминания, потому что примерно 30 лет назад вот дача, поселок Лесной городок подмосковный, нагретый такой второй этаж деревянного домика и старый послевоенный диван раскладной, в котором было помещение такое специальное для белья, и там хранились книги, книги отца, времен его обучения на юрфаке МГУ. И вот среди прочих, там двухтомник материалов Нюрнбергского процесса, речи советских обвинителей судебные и так далее, все это я поглощал в больших количествах. И в частности, вот книга, которую я уже много раз раньше называл, немецкого историка криминалистики Юргена Торвальда «100 лет криминалистики». Вот как раз это дело, о котором сегодня пойдет речь, это, оно там подробнейшим образом с судебно-медицинской точки зрения описано. Вот так что сегодня такой для меня привет из отрочества.
У кого какие книжки? Вот
да.
Взрослые, кто читал книжки, какие, да?
Да, 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 да. Но все читали что-то, в отличие от нынешнего времени, все что-то читали.
И сейчас читают ничего.
Да, конечно, читают, да. И 1882 год, 1 апреля, такой глухой-глухой угол Австро-Венгерской империи. Ну, надо сказать, что вот примерно за 10 лет до описываемых событий как раз в Венгрии произошла такая, в Австро-Венгрии произошла такая очень важная конституционная реформа, в результате которой Австрия и Венгрия стали практически самостоятельными частями империи, то есть общий монарх, общая армия, а все...
Император стал еще и королем.
И королем Венгрии. И совершенно верно, но два парламента, но два законодательства, но две полицейские службы.
Это то, что называют деволюцией. Вот
ну, да, по сути, Австро-Венгрия стала такой конфедерацией.
Да.
Вот... В чем-то напоминает Речь Посполитую, там, в определенные периоды ее истории, да.
Или до Шотландии, да, кто-то или... единство, да.
Да, совершенно верно, до начала 18 века. То есть, одна страна, две системы, если можно так выразиться. И это вот северо-восток Венгрии, это Закарпатская Венгрия, такой вот угол, где сходятся границы сейчас, особенно, да, там с севера нависает Словакия, с востока Украина, да, такой клин, вдающийся в Закарпатье, и достаточно бедная часть, достаточно дикая часть, достаточно дремучая во всех смыслах этого слова часть. И деревня Тисе-Эслар, я посмотрел сегодня карту, вот там по Тисе все деревни, почти все, за редчайшим исключением, начинаются на Тиса. И дальше там всякие венгерские продолжения. И вот эта деревня довольно большая, около 500 дворов. Там вообще очень смешанное население, там живут и венгры, и словаки, и русины, и евреи, там кого только нет. Вот эта деревня, она делится на три...
Кстати, эти места были единственные, где во времена объявления всевозможных республик независимых после Первой мировой войны, это было единственное место, где идиш был государственным языком,
да.
Вообще единственное государство мира.
Ну вот в самой деревне Тисе-Эслар, там еврейское население был небольшой, значит, примерно 500 дворов, где-то 25 еврейских семей, но, тем не менее, была своя синагога, был свой резник, вот, ну, то есть, такая община была, существовала. А вообще эта деревня, она, видимо, слилась в свое время из трех отдельных деревень, потому что вот в ней выделяли тогда старую деревню, новую деревню и словацкую деревню. И вот в первой половине дня 1 апреля 1882 года 14-летняя девочка Эстер Шаймуши, которая... Она жительница этой деревни, но она была в прислугах у более зажиточного своего односельчанина-венгра. Она из очень бедной семьи, ее мать довольно рано овдовела.
Тоже там... венгерская, да?
Да, да, это венгерская часть. Вот, как я понимаю, новая деревня, где они жили, она в основном венгерская. И она пошла из... Ее послали в лавочку купить синие краски. И она вот из новой деревни пошла в словацкую деревню. До лавочки она дошла, краску она купила. На обратной дороге она встретила свою старшую сестру. То есть вот до этого момента ее путь зафиксирован. А дальше она пропадает. Ее через несколько часов уже потихонечку начинают искать. К вечеру, когда она... не появляется уже в деревне, собственно, начинаются какие-то пока совершенно несистематизированные розыски, по деревне бегает ее мать заплаканная, и по дороге ей встречается служка местной синагоги Йозеф Шарф вместе со своей женой, которая, спросив, в чем дело, и узнав, что вот девочка пропала, он начинает утешать и говорить: да нет, ну не беспокойтесь, ну с детьми бывает, ну вот там некоторое время назад другой деревне пропал мальчик, евреев обвинили в том, что они его, значит, захватили, а он через несколько дней пришел сам живой и невредимый, просто заблудился где-то там, да. Пока никто на это внимание не обратил, дни идут, никаких следов девочки нет, появляется полицейский комиссар, организуются поиски. И где-то в начале мая вдова Шаймуши, вот мать Эстер, этот разговор с Шарфом припоминает и обращается к полицейским. А вот просто ли так, вот просто ли из сочувствия начал рассказывать эту историю про пропавшего мальчика, вот обвинили евреев, а мальчик вернулся. Логики абсолютно никакой. Если бы Шарф, которого потом обвинят в похищении девочки, хотел сделать вид, что он здесь ни при чем, то уж, конечно, он не стал бы рассказывать историю про то, что девочка вернется.
Кто знает, коварство неизмеримое.
Ну, это да, это аргумент неубиенный, да, тут, так сказать, с этим спорить не приходится. Но, одним словом, а в это время по деревне уже потихонечку начинают распространяться слухи, а источник, как обычно, определить совершенно невозможно, что вроде самый маленький сынишка Шарфа, Самуэль, вроде он кому-то рассказывал, что он видел, как вот заманили девочку в синагогу, и что вроде как ему старший брат, его морец, подросток 14 лет, рассказывал, как он замочную скважину подглядывал, видел, как ее убивали и выпускали из нее кровь. А дело в том, что вот 1 апреля, а то ли 3-го, то ли 4-го была еврейская Пасха, Песах. И это все оживляет...
Можно я сразу скажу? Да. Олег говорит, 20-е годы в Белорусской Советской Социалистической Республике тоже был одним из государственных языков, идиш был. Так что не одна...
Ну, наверное, да.
Не одна вот эта закарпатская...
Я думаю, что в Литбеле вот в этом образовании, наверное, тоже должен был быть, все-таки там значительно очень был
население. Да. Так что, Олег, спасибо.
Да. Вот. И это сразу оживляется, вот это старое, как мир, или почти такая же старая, как мир, история о том, что евреям для ритуальных нужд требуется кровь христианских младенцев, причем не просто для ритуальных нужд, а вот якобы ее добавляют вот в пасхальную мацу.
О, да.
Бредовость этого обвинения с точки зрения еврейского ритуала абсолютная. Да, вот вообще все правила кашрута, я не говорю уже о том, что запрещены жертвоприношения.
Сегодня, кстати, несмотря на свою обширность, комментарии, которые присылали, я сегодня просто читал в Фейсбуке, мы всегда публикуем, да, вот Алексей Кузнецов всегда публикует тему передачи предстоящей, и там сегодня было такое с точки зрения Тары.
Разбор, да.
Разбор был подробнейший. Спасибо большое тому, кто это писал.
На самом деле, когда-то на самой заре иудаизма жертвоприношения, но только животных, никогда не человеческие, практиковались, но только на алтаре храма Соломонова, соответственно, с исчезновением, с разрушением храма эта традиция прервалась, и ни в коем случае не для употребления в пищу, а именно как часть, вот, так сказать, жертвенного ритуала. Но на это никто не обращает внимания. История кровавых наветов, она вся крутится вокруг этой идеи, что вот нужны христианские младенцы обязательно...
Ну, как любая из воздуха взятая, но устоявшаяся идея.
Да, да, да. Тут логикой бороться с этим абсолютно бесполезно. Это на уровне такой вот, так сказать, совершенно иррациональной веры. И поскольку слухи растут и ширятся, а девочка не нашлась, то из окружного городка, километрах в 30 находящегося, приезжает судебный следователь. Его фамилия Барри. Это человек очень ограниченный, это человек с абсолютно твердой убежденностью, что да, евреи практикуют вот такие кровавые ритуалы. То есть это яркий пример того, когда следователь приезжает с абсолютно уже сложившимся предубеждением и видит свою задачу только в том, чтобы накопать для этого необходимые доказательства, потому что предстоит суд присяжных, в Венгрии уже есть суд присяжных, ну и нужно как-то доказывать.
Насколько интенсивно он докапывается?
Он докапывается очень интенсивно. Он это такой служака, он делает карьеру, он берется за дело, причем сразу, вот, не брезгуя никакими средствами. Надо сказать, что он, видимо, был человек достаточно опытный, потому что он довольно быстро находит вот слабые места, на которые можно давить. Значит, он встречается с этим 5-летним Самуэлем. Мальчик, видимо, большой фантазер. И дело в том, что потом уже раскопать, откуда у него в голове завелась вот эта вот идея, не представится возможным. Там проходит несколько месяцев, прежде чем повторное, так сказать, дознание будет проводиться, или, скажем так, параллельное, да, защита возьмется за это дело. Ну, и там уже, конечно, 5-летний ребенок не в состоянии будет вспомнить. Но он говорит, что он услышал это вот от своего старшего брата Морица. А Морец такой неуравновешенный парнишка, очень нервный, очень впечатлительный. И Барри очень быстро понимает, что он от него сможет получить нужные сведения.
Сколько лет мальчику?
14 лет мальчику, 14. Да. И Барри сразу применяет абсолютно нечестный прием. Он его задерживает и везет его подальше от деревни для допроса в окружной вот этот вот городок. А по дороге они останавливаются на ночлег, мальчика на ночь запирают в чулан, всячески ему из-за двери угрожают. К утру мальчик готов признать все, что угодно, и он рассказывает...
То есть не сам факт, что его увезли, а вот что делали по пути.
Да, все, что делали по пути, то есть он уже выбит из колеи тем, что его увезли чужие люди, а тут еще его додавливают. И он к утру называет фамилии, он называет... Дело в том, что вот все это якобы происходит после службы утренней в синагоге. Помимо тесесларских евреев, там присутствует еще несколько пришлых, потому что как раз в деревне освободилась должность резника, ну, человека, который отвечает за правильный забой скота там и птицу, и несколько человек, которые претендовали на эту должность, вот они пришли из других деревень, тоже участвовали, естественно, в службе утренней, и вот якобы эти люди... Значит, Эстер заманили в синагогу, а дальше там на нее навалились, держали, и вот якобы Морец видел через замочную скважину, как надрезали горло, как собирали кровь и так далее, и так далее. После чего Барри производит аресты. А в это время дело приобретает такое, ну, можно сказать, уже общенациональное звучание, благодаря человеку, который сыграл в этой всей истории очень такую однозначную роль. Это депутат венгерского парламента от округа, куда входит Тесеслар, его фамилия Аноди. Это совершенно зоологический антисемит. Это человек, который потом, через несколько лет, будет одним из основателей такой крайне националистической венгерской партии, такой аналог будущего Союза Русского Народа. Такой классический венгерский черносотенец, и он в парламенте делает заявление, вот, жиды убили христианскую девочку, начинается шум, газеты все это подхватывают, общество поляризуется, кто-то подхватывает вот эту идею, бари там начинают всякие доброжелатели присылать рецепты мацы вот с кровью христианских младенцев, как это правильно готовят и так далее. Люди приличные, наоборот, естественно, реагируют противоположным образом. Находящийся в эмиграции уже много лет в Турине Лаеш Кошут, выдающийся деятель венгерского национального освободительного...
1948 года.
Да, президент вот той краткосрочной независимой Венгрии времен революции. Он делает заявление о том, что позор для Венгрии, вот, так сказать, вот это все. То есть к делу привлечено совершенно колоссальное внимание. И,
только ли Венгрия или вся империя?
Нет, в основном Венгрия, потому что, ну, это вот географически самый удаленный от центров империи кусок, и это венгерский парламент. Угу. И это венгерское правосудие, венгерская полиция, но будет привлечен один человек не из Венгрии, о нем замечательный человек, о нем будет сказано, конечно, в дальнейшем. И один из таких вот приличных людей, которые понимают, что это позор для Венгрии, по профессии адвокат, его фамилия Этвеш, Карай Этвеш, он депутат тоже венгерского парламента, он берет на себя защиту обвиняемых. Всего арестовано пока около полудюжины человек во главе с Шарфом, ну и Морец тоже пока содержится в заперти. И тут дело получает, приобретает новый виток 18 июня в деревушке Тисадада. Я посмотрел сегодня по карте, по прямой это порядка 17 километров от Тиса-Эслара, но там Тиса сильно петляет, то есть это километров 25 ниже по течению. Сторож местной пристани вылавливает из реки тело молодой женщины, без каких бы то ни сразу становится понятно признаков внешнего насилия. У нее в руках зажат кулечек с синей краской, и она одета в платье, которое, как односельчане, а потом и мать, признают, принадлежала старшей мужу, ну или, по крайней мере, очень похожее платье. Значит, Барри понимает, что да, и никаких следов повреждений на горле.
Дело разваливается просто.
Нет. Вот тут и оно, что нет, и это сыграет свою роль. Сейчас мы дойдем до всех этих подробностей. Оно выловлено во вполне таком, ну, сказать, нормальном, что называется, состоянии. По крайней мере, таких вот явных признаков разложения нет. Барри мчится в Тисада, да, потому что он понимает, что если это Эстер, то рушится вся его версия. Вот. И за это время уже обыски прошли повальные. Полиция перерыла вокруг синагоги все, пытаясь найти останки, взломали все большие бочки с вином, рассчитывая, что там, может быть, что-то найдется, ничего не нашли. И Барри назначает экспертизу, к которой он привлекает трех человек. Двое из них – это врачи, сельские врачи из окрестных деревень. И третий подвернувшийся выпускник – медик. Он еще не получил, он еще не сдал квалификационного экзамена, название врача. Но вот он готовится к нему, он претендует на одно из мест в этом районе. Его тоже привлекают к этой экспертизе, ну, почти врач. Вот эти трое берутся делать экспертизу, перед ними поставлено два вопроса. Может ли это тело принадлежать, значит, 14-летней девочке, и может ли это тело находиться в воде вот примерно с начала апреля. И они дают категорические отрицательные ответы по всем этим вопросам. Они утверждают, что это тело принадлежит более старшей женщине, что ей лет 18-20, что она никогда не занималась тяжелым физическим трудом, это не подходит к Эстер, что она никогда не ходила босиком, это не подходит к Эстер, что она отличается, что она вообще вела, видимо, такой достаточно респектабельный образ жизни, потому что очень ухоженная кожа на ладонях, на ступнях, кожа белая. Эстер, естественно, загорелая деревенская девчонка, которая все теплое время бегала босиком, которая привыкла к тяжелому труду. Кроме этого, они утверждают, что по ряду вот анатомических, физиологических соображений вот это человек, там эта женщина не моложе 18 лет, что она жила активной половой жизнью, что Ну, иными словами, никак не попадает. И, кроме того, они утверждают, что, судя по процессам, которые практически еще не начинались процессом разложения, тело не могло оказаться в воде, не могло находиться в воде дольше, чем 10 дней. Ну, а это, естественно, тоже не подходит. Проводит опознание визуальное. Кто-то из односельчан узнает, да, говорит, это Эстер. Кто-то говорит, нет, это не Эстер. Мать категорически говорит, нет, это не Эстер. Потом папа признает, что платье действительно очень похоже. И тогда в смышленой голове Барри рождается идея, что евреи, которые, понятное дело, виноваты, да. Они пытаются таким образом сбить со следа.
Но при этом, значит, кто-то другой должен был пропасть.
Разумеется, никто не пропадал вроде бы, но, так сказать, это пока отложили, пока нужно найти тех, кто подбросил, кто шарф и другие его подельники в заключении достаточно давно, значит, на них это повесить уже нельзя. И в Тиса-Дада, а это деревня, где довольно много евреев, и вообще одно из основных занятий местного населения – это они плотогоны, то есть они вот осуществляют сплав по Тисе, собранных в плоты стволов деревьев, и находят нескольких таких вот плотогонов, которым применяют разные способы давления, в том числе и пытки, водой, голодом, там их путают точными ставками, им дают подписывать протоколы на венгерском языке, а некоторые совсем его не понимают и читать не могут на нем. Иными словами, вот еще несколько человек тисадатских евреев запутывают, они признаются в том, что да, мы переодели, да, мы, так сказать, специально вот утопили.
Но кого?
Никого не непонятно, а следствие на этом не заостряет вопрос, что следствие им не может предложить кандидатуру, не пропадал никто.
Не пропадал, тем более, по их описаниям, это должна быть девушка непростая.
Непростая, да.
Непростая,
да,
как минимум.
Да.
Мы прерываемся и вернемся через 5 минут к этому ужасному делу.
Нет, ребята, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, ребята.
Мы продолжаем историю, странную историю и страшную историю исчезновения девушки в деревне и обвинения местных евреев. Как же похоже на дело Бейлиса, до чего антисемит всех мастей уныло однообразно. Дело Бейлиса было позже.
Дело Бейлиса будет значительно позже, хотя сейчас иногда вот это дело Тесеславского у нас-то мало известно, а в Центральной Европе его знают очень хорошо. Есть роман одного немецкого писателя Цвейга, только не Стефана Цвейга, у меня вылетело из головы его имя, ну, 20 века писатель. Есть опера по мотивам этого дела, есть картина достаточно известная венгерского художника, и его так и называют венгерским делом Бейлиса. Ну, сейчас, разумеется. Но и здесь гораздо большее значение, чем в деле Бейлиса, имела судебно-медицинская экспертиза, вот та самая, о которой мы говорим. На каком основании эти 2,5 эскулапа сделали вывод вот о возрасте? Ну, о образе жизни понятно, по состоянию, так сказать, наружному.
Хотя.
Да. А вот по поводу возраста, они по зубам, да, и по тому, что, в частности, вот они написали, что, извините, что лобный шов окончательно зарастает где-то к 18 годам, а вот здесь он еще, да, здесь он, так сказать, зарос, соответственно, не моложе 18 лет. Это одно из. Адвокат Этвеш тем временем знакомится с протоколами допросов и понимает, что, в общем-то, у обвинения все построено на вынужденных признаниях, на фантазиях не очень, видимо, здорового мальчика, на запугивании, на предубеждении, но, конечно, медицинская экспертиза, есть медицинская экспертиза. И тогда он обращается к 3 профессорам Будапештского университета. Один из них, самый молодой, ему всего 32 года, это Йоханнес Белки, это восходящая звезда судебной медицины венгерской, можно сказать, центральноевропейской. И он, я имею в виду Этвеш, просит их взять на себя повторную экспертизу, тело уже захоронено, приходится приложить большие усилия к тому, чтобы добиться эксгумации, потому что Барри категорически в ней отказывает, но неожиданно на сторону защиты встает прокурор Сойферт, который назначен из Будапешта, и который, сам человек, видимо, достаточно консервативных взглядов и там в какой-то юдофилии не заподозрен, но он такой человек честный и добросовестный, и он не хочет, чтобы это дело превратилось в вот такую типичную средневековую охоту на ведьм, поэтому, ну, почему не провести эксгумацию, если есть сомнения? Тем более, что квалификация этих сельских врачей действительно вызывает подозрения, а тут три все-таки светила. И Сойферт хочет выглядеть человеком объективным, за что ему честь.
Профессионально честным.
Профессионально честным. И уже в декабре 1982 года врачи, вот эти вот эксперты, не врачи, они судебные медики, патологоанатомы приезжают в Тисадада, и происходит эксгумация. И через 8 дней они дают заключение, которое камня на камне не оставляет от
предыдущего. Так, интересно, от предыдущего. Меня основывается тогда? Значит, потому что тело уже и пролежало и в земле. Плюс.
Да, но они основываются на подробном протоколе вскрытия, которое оставили первая, так сказать, троица. И они буквально по пунктам разбивают вот эти вот соображения. Они говорят, что то, что тело практически не тронуто разложением, связано с тем, что оно, видимо, всплыло непосредственно перед тем, как вот сторож на пристани его обнаружил. Если тело находилось в прохладной проточной воде, то процессы разложения не идут. Что соображение, что покойная жила активной половой жизнью, камня на камне от него не оставляют, а врачи приняли, потому что из-за нахождения в воде некоторые внутренние органы раздуваются, и, так сказать, возникает ложное впечатление. Угу. По зубам совершенно здесь все не так, потому что у покойной уже сформировались все коренные зубы, но не проявились еще зубы мудрости, которые обычно к 17-18 годам появляются. Не всегда, бывает позже. Поэтому есть и другие соображения. Что касается зарастания лобного шва, то он происходит на втором году жизни. То есть сельские врачи на то время настолько, видимо, плохо знали вот какие-то такие, ну, азы сейчас анатомии, да, и другие вещи, и другие вещи. Барри отказывается приобщить эту экспертизу.
На каком основании?
Ну, там на каких-то формальных основаниях.
А что прокурор говорит?
А прокурор делает еще одно доброе дело. Он разрешает заключение вот второй, гораздо более квалифицированной экспертной комиссии направить на экспертизу к Эрнсту фон Гофману. И это вот как раз не венгр, единственный в этом деле. Он немецкий, чешский немец. Он вырос и учился в Праге у выдающихся врачей. И был в свое время приглашен в Вену для того, чтобы возглавить кафедру судебной медицины. До этого кафедра судебной медицины была там где-то на задворках в прямом и в переносном смысле и считалась таким не очень понятно зачем нужным придатком кафедры патологической анатомии. А вот Гофман как раз был энтузиастом этого дела, и всю свою жизнь он прожил, к сожалению, недолго, ему не было 60, когда он скончался, он отстаивал убеждение, что недостаточно даже хорошего и добросовестного, но обычного врача для того, чтобы производить судебно-медицинскую экспертизу, что здесь нужен даже не просто патологоанатом, а именно судебный медик, потому что многие вещи, с которыми судебный медик сталкивается регулярно, патологоанатом может столкнуться раз в жизни. И, так сказать, поэтому растеряться и дать неправильное заключение. И Гофману пересылают подробнейшие вот эти два акта экспертизы, первый и второй, и он представляет свое заключение, которое подтверждает заключение будапештских медиков. Он добавляет очень ценные факты по тому, что происходит с кожей в воде. Кстати говоря, вот я забыл сказать, первая экспертиза еще сказала, что женщина, судя по всему, умерла от малокровия, которым она страдала. Значит, Гофман все это разбивает, в том числе и белую кожу, и руки, никогда не знавшие тяжелого труда, он говорит, что в воде происходит постепенный отрыв, в том числе и под воздействием течения эпидермиса от нижних слоев кожи, в результате чего через образовавшиеся микроранки происходит постепенное обескровливание тела, что из-за этого возникает иллюзия, что кожа белая и холёная, что ноги никогда не знали обуви, а руки не знали тяжелого физического труда.
Нам, насмотревшихся сериалов, это первое, что приходит в голову.
Ну, конечно. Но это нам, действительно, да. Так сказать, насмотревшимся сериалов. И, кроме того, Гофман обращает внимание на то, что у тела не срослись еще три кости, которые потом образуют подвздошную кость. Это происходит где-то в возрасте 15, 16, 17 лет. То есть тело принадлежит более молодой девушке. И в конечном итоге... краска в руках, соображение, что тело вполне могло находиться в воде долгое время при таких условиях, соображение, что, скорее всего, обладательница тела не старше 14-15 лет, платье старшей Моши, одним словом, делается вывод, что это она в конечном итоге. Правда, несмотря на это, на процессе, тот же Аноди, вот этот депутат одиозный, будет всячески нападать на представителей защиты, но в своей заключительной семичасовой речи Этвеш еще раз скрупулезно суммирует все обстоятельства дела, и медицинские, судебно-медицинские, и то, как велось следствие, а к этому времени уже пришлось выпустить нескольких обвиняемых, потому что стало совершенно очевидным, что к ним пытки применялись, давление, обман, запугивание и все прочее, и все прочее. И в конечном итоге присяжные единогласно выносят решение, что все обвиняемые невиновны. Правда, остается один вопрос, на который ответа нет. И даже никакого намека на ответ
нет. Что случилось с девочкой?
Что случилось с девочкой? Действительно, какое-то время тропинка, которую она шла, вот там на протяжении какого-то расстояния, она шла над рекой. Почему она упала в реку? Видимо, упала, потому что если бы она полезла купаться даже в платье, она бы краску все-таки оставила на берегу. Угу. Да? Значит, видимо, она внезапно упала, видимо, в холодной воде сразу судороги, поэтому кулечек с краской и остался зажат. Ну, он маленький совсем был. И остался зажат в ее руке. Обвалился под ней какой-то участок тропинки, или, так сказать, что-то ее напугало, или у нее закружилась голова, или что? Но этого мы
уже
не знаем, конечно.
Место, эти места исследовать.
Нет, конечно.
Бессмысленно.
Бессмысленно, разумеется, все изменилось там. И тогда как-то вот я не нашел в тех доступных материалах дела вот попытки определить, а что же на самом деле, вот каким образом тело попало в воду. Ну вот, видимо, что-то произошел, какой-то несчастный случай, потому что никаких оснований говорить о том, что какие-то следы насилия, кто-то ее столкнул. Да и кому нужна, в общем, эта самая обычная девочка из бедной семьи, да?
Ну, если бы там были какие-то криминальные, там бы совсем по-другому тело...
Ну, конечно, да нет, и потом, наверное, если был бы хоть какой-то намек на альтернативную версию, потом бы полиция попыталась, ну, чтобы хоть как-то себя реабилитировать.
Ну, да.
Понимаете, здесь полиция же попала в очень некрасивую ситуацию.
Они сразу пошли по этой дороге?
Они сразу отбросили все любые другие версии, они начали добиваться всеми путями, в том числе и даже для того времени незаконными признательных показаний, и, конечно, и потом надо будет реабилитироваться, но надо сказать, что до сих пор это дело, как и у нас в определенных кругах дело Бейлиса, имеет свой резонанс. Я нашел в интернете известие о том, что всего несколько лет назад один из депутатов от печально известной партии Йобик сделал в парламенте заявление, что судебное решение было неправильным, что на самом деле... Евреи, конечно, виноваты, просто это, так сказать, там не смогли должным образом доказать, используя всякие шулерские приемы. А вот, то есть, дело, что называется, ну, нельзя сказать, чтобы оно активно жило, но, тем не менее, время от времени оно определенными кругами вспоминается.
Ну, для нацистов и для антисемитов патологических это одна из духовных скреп. Вот эти дела,
да,
которые
безусловно,
они
считают... Безусловно, и... неудивительно, что когда в Венгрии происходит уже после Первой мировой войны такой вот, ну, не скажу фашистский, но ультраправый переворот, да, адмирал Хорти одним из первых, что дел, которые, одна из первых реформ, которая будет осуществлена, будет отменен суд присяжных, потому что это действительно суд, в котором нужно предъявлять доказательства и где есть возможность...
Переворот Хорти или переворот, который скинул Хорти? 44-й?
Нет, Хорти, еще до, задолго до Второй мировой войны, и потому что даже при недоброжелательных присяжных все равно, ну, зрители же есть, и нужно предъявлять хоть какие-то доказательства. Вспомним «Убить пересмешника» Харпер Ли, да, вот уж, ну, да. Вот уж как настроены присяжные, да, против обвиняемого, но тем не менее талантливый адвокат сумеет... значит, ну, что-то хотя бы сделать. Вот Евгений из Пензы спрашивает, почему следователь антисемит не додумался сказать, что ее напугали, она внезапно...
Извините. Она спасалась от тех же самых евреев.
Ну, у меня нет готового ответа на этот вопрос. Я думаю, что Барри был настолько уже дискредитирован вот этим всем. Его уволили потом из полиции, потому что... Ну,
да,
не, вот он не из полиции.
Давайте.
Не из полиции. Он
что за этим последовало?
Не полицейский, он судебный следователь. Там вообще вскрылись замечательные по ходу, так сказать, побочные эффекты. Ну, например, выяснилось, что секретарь одного из полицейских комиссаров, который принимал участие в следственных действиях, бывший каторжник в свое время, бывший на каторге за убийство. А он как раз был одним из... Ну да, но он как раз будет одним из подручных тех, кто, собственно, будет пытать своими руками. Да, понятно, что это будут делать не полицейские комиссары, не судебный следователь. Барри уволили из судебных следователей. Еще некоторое время в газетах и в парламенте была очень... по этому поводу ожесточенная перепалка, но постепенно как-то дело вот более или менее так вот ушло в историю, хотя время от времени венгерские правые будут и в 20 веке тоже его вспоминать, вот как мы видим до сих пор, как пример суда неправого. Но ведь у нас с делом Белиса тоже можно найти, и не только, прям скажем, на самых одиозных сайтах, но и не на самых, можно найти соображение по поводу того, что вот
у нас
нет...
планка одиозности очень сильно...
снижена, может, да. Быть, может, да. Быть, может быть, может быть. Вот. А вот Дмитрий Мезенцев спрашивает, какой вывод я сделаю из этого дела. Да я сделаю тот же вывод, который он уже сделал, что действительно очень многие дела похожи. И не только именно антисемитские, но вообще, когда вот я к этой передаче готовился, как мне все это напоминало мултанское дело, о котором мы год назад говорили. Да. То же самое, только в случае с мултанским делом, похоже, там было инсценировано, там было убийство, и специально было инсценировано ритуальное убийство. Здесь убийства не было, девочка, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, но как пригодился этот несчастный случай, какую готовность и значительная часть общества, и полиция.
С другой стороны, когда существует даже в определенном общественном мнении, определенном настрое и полиции, и даже население, даже депутатов, скажем, есть, когда существует процедура, когда существует четкая процедура, у нее, у этой процедуры, есть всегда сторонники свои, есть всегда профессионалы, как тот же самый прокурор и так далее, есть. И, конечно, это предохранитель невероятный, четкая, ясная, формальная процедура, которая не позволяет очень-то и очень разгуляться.
Да, он не стопроцентный, но пока в суде люди, стопроцентных предохранителей не будет.
Конечно, нет.
И в самом демократическом обществе...
Какие проблемы с судами присяжных?
Конечно.
С подбором присяжных, с убеждением, даже и мнением, которое может создаться неизвестно ничего, из чего, соткаться из воздуха, бывает. Но все равно, давайте запомним, что создание, в общем-то, процедуры, создание процедуры – это уже, это та соломинка, за которую можно даже в самом безнадежном деле ухватиться.
Разумеется, да, и никакого другого рецепта, видимо, нет. Нужно создавать процедуры прозрачные, четкие, понятные.
Теперь внимание. Теперь внимание, мы вам предлагаем, что мы вам предлагаем на последующие передачи. Мы еще точно не знаем, когда она будет, мы решим проблему и 96 минут, там, и куда они станут в нынешнем контексте. Но вот что мы вам предлагаем. Уже открыто голосование, как мне обещали. Уже должно или будет открыто через считанные минуты. Что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем обезьяний процесс.
20-е годы 20 века, США.
Да, о преподавании теории Дарвина, возможности ее преподавания. Суд над Марией Стюарт.
Конец 16 века Англия, да. Разумеется.
Суд над петрашевцами.
Середина 19 века Россия.
И Достоевский.
Достоевский, разумеется, да.
Суд над судьями – это часть Нюрнбергского процесса.
Нюрнбергских процессов, да?
Да. Мы вообще собираемся разделить на много конкретных направлений Нюрнбергский процесс, потому что грандиозный, ну что, разве интересно пройтись там по поверхности?
Да, конечно, но это надо понимать, что это не часть вот того международного военного
это
трибунала.
Следующее, да.
Это суд над нацистскими судьями.
Да, над министром юстиции, над теми людьми, которые делали и осуществляли
закон. Ну и, собственно, знаменитый фильм Нюрнбергский со Спенсером Трейси, Максимилианом Шеллом.
Да.
Это все именно
и
вот об этом суде.
Бертом Ланкастером.
Да, и Бертом Ланкастером.
И суд над Сен-Маром. Вот вам Франция, 17 век.
Да,
суд
да, один из фаворитов, да, миньонов, так называемых.
Да, предавшего короля свою великую дружбу или не предавшего, кто его знает. Все, спасибо, дорогие друзья, мы с вами расходимся. Голосуйте, не забывайте, на сайте «Эхо Москвы» прямо сейчас.
Нет, ребята, все не так, ребята.